по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча. Добро пожаловать всем! И мы с Аленой Вальц приветствуем вас как часть команды, которая перед вами, которую вы видите и слышите. Алена, привет тебе также!
Привет, привет!
Вот, а невидимая и неслышимая команда, можешь представить их?
Невидимая и неслышимая наша команда – это Александр Анисимов и Ольга Каракчиева.
Да, именно так. Вот, и мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сегодня дочитываем книгу «Бытие». А ведь время-то какое? Ну, правда, ответ на вопрос «какое время» отчасти зависит от того, в какой стране вы живете. Или даже в какую церковь, или в какую часть Вселенской Церкви Христовой вы ходите. Потому что для кого-то сегодня Страстная Пятница, для кого-то уже сегодня Светлая Неделя, потому что Воскресение Христово отпраздновали. Я не думаю, что это должно быть каким-то разделяющим моментом. То есть, ну, это иногда спрашивают, типа, а ты когда празднуешь там Пасху? Да и когда празднуешь Рождество? Да, вот Пасху, Воскресение Христово, по-моему, можно праздновать в любое время. То есть мы начали, как начали с Возрождения, с того момента, как стали христианами, так и будем праздновать Воскресение Христово всю жизнь, пока Господь не призовет нас к себе, пока мы не будем праздновать уже воскресшими вместе с ними. Вот это вот будет здорово. Представляешь, какой там праздник воскресения будет в небесах, когда мы к нему присоединимся.
Вот я да, просто... Да, чудесный праздник будет. А представь себе, если бы каждый... Ну, если бы не каждый, а если бы иногда пасторы начинали свою проповедь, вот, и не в пасхальное время, а, например, где-нибудь в январе со слов «Христос воскрес».
Я такое видел, ты знаешь. Да, и церковь была в неком таком недоумении. Пастор такой говорит, а вы что, сомневаетесь? В этом что-то есть. А знаешь, еще одна очень интересная, забавная такая пасхальная проповедь, которую мне довелось слышать. В небольшой церкви, кстати говоря, ездили мы на обучение, там обучали местных служителей. И вот один из местных служителей меня обучил, когда на самом деле, то есть мы думали, что мы такие вот крутые, мы приехали их обучать. Вот, а там были предпасхальные дни. Ну, там уже была Светлая Неделя, уже после Пасхи, после празднования Воскресения Христова. Вот, и ты представляешь, проповедник выходит и говорит, да, сегодня у нас будет пасхальная проповедь. И он читает текст. А текст Бытие 45:3. И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф, жив ли еще отец мой? И вот мостик в этой проповеди был такой. Он спрашивает, жив ли еще отец мой? А жив ли Христос? Вот главный вопрос Пасхи, главный вопрос воскресения, да, уже не еврейской Пасхи, а воскресения Иисуса Христа, он как раз в этом. А жив ли Христос? Да, Христос жив. А вот, а ведь мы наделали такого страшного, да, мы согрешили перед Богом. Мы продолжали жить во грехе. Мы распяли Христа своими поступками. Это же не просто про людей, которые, значит, вот тогда, в первом веке это делали. Это не просто, как часто говорят, там, евреи распяли Христа. Не-не-не-не-не. Мы все его распяли. Вот. И при том, что мы натворили. А жив ли Отец мой? А жив ли Спаситель мой? И можем вспомнить также, я знаю, что Искупитель мой жив. Мы можем вспомнить слова Иова. Но вот это вот необычное начало пасхальной проповеди, то есть у меня первый момент был такой, ну это же совершенно вне контекста. Да, но важно потом перейти именно к евангельскому контексту. И это было действительно очень и очень классно. Вот.
Да, я думаю, что поэтому стоит сегодня задать нашим слушателям как раз именно такой вопрос. Что какой? Вы думаете? Ну, задам вопрос, да?
Ну, давай.
Представьте себе, если бы вы захотели сегодня рассказать людям, неверующим, о страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа, и при этом начать свой рассказ с какого-нибудь события из книги «Бытие». Вот какое бы событие вам бы пришло на голову? На голову, в голову. С чего бы вы начали?
Очень хороший вопрос на самом деле. Потому что мы сегодня с вами завершаем наши беседы по книге «Бытие». Мы, конечно, будем говорить про Иосифа, будем говорить про жизнь Иосифа буквально сейчас. И у нас еще есть несколько событий, на которые я хочу обратить ваше внимание. Вот. Но на самом деле ведь в книге «Бытие» заложена основа всего, потому что это начало всего. Помните, мы с вами говорили, что книга «Бытия» — это книга начало, брешит, то есть в начале, да, по первому еврейскому слову, название этой книги. Значит, в начале сотворил Бог небо и землю. Но в этой книге заложены действительно начало всего, что потом у нас с вами будет. Вот, значит, есть, правда, такая ошибочка, которую иногда делают, иногда совершают. Я бы хотел вас сразу от этой ошибки предостеречь. Вопрос не ставится в том плане, что а как рассказать о Рождестве, о воскресении Христовом только из книги «Бытие». Да, вот иногда бывают такие упражнения, мне кажется, что это плохие упражнения, когда говорят о том, что вот расскажите евангельское событие, не используя Евангелие. Ну, простите, Господь дал нам Евангелие, Господь открыл нам Евангелие. И Он сделал это не случайно. Он сделал как раз для того, чтобы мы могли рассказывать. Вот. Ну, поэтому в любом случае мы выйдем на евангельскую историю, мы выйдем на евангельское повествование. Вот. Но начать действительно мы можем откуда угодно. И вот представьте себе, что вы начинаете рассказывать и хотите рассказать о смерти, о страданиях смерти и воскресения Иисуса Христа, и вы начинаете с книги «Бытие». Какие события и почему вы используете вот для такого, как отправную точку такую. Вы можете там писать через сайт theos.fm в приложении «Theos», а также в наших соцсетях у нас есть наше сообщество по страницам Библии. Напомню также, что наше сообщество по страницам Библии есть в Телеграме, где вы можете читать наши расшифровки, да, не расшифровки, коротенькие конспекты наших ежедневных эфиров и видеть записи этих эфиров. Ну и, естественно, вы можете писать нам везде, где вы нас смотрите и слушаете, если вы сейчас в интернете, если вы открыли нашу трансляцию, и там есть какое-то место, куда можно отправить комментарии, ну вот, собственно, эти комментарии и отправляйте. И также, если есть желание, вот в эти пасхальные дни, предпасхальные, послепасхальные уже, у кого как, поздравить, высказать свои пожелания другим нашим слушателям, зрителям, участникам нашей команды, то вы можете это сделать прямо сейчас. И эти комментарии, собственно говоря, вот Алена и получит, и прочтет, когда будет такая возможность. Вот. Кстати, пишут, не пишут, потому что если пишут, то прочитают.
Возможно,
если
пишут, но у меня их пока нет.
У тебя их пока нет. Ну, значит, будет. Вот, давай сначала тогда пару моментов еще из жизни Иосифа. Вот 45 глава, встреча с братьями. Причем он повторяет одну и ту же мысль несколько раз. Значит, представьте себе оцепенение братьев Иосифа. Когда выясняется, что он это все знал, что он все понимал. Второй стих. «И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов». И мне вспоминается, может быть, я, конечно, зря так, но мне вспоминается, как Иисус плакал над Иерусалимом. Да, вот плач Иисуса по Иерусалиму, который не знает своей судьбы, а он мог бы знать, потому что Господь ему открыл. Господь ему открывает все. Он не знает не потому, что Бог не открыл, а потому, что он сам предпочел не знать. «И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. В некоторых английских переводах они были speechless, у них дар речи пропал, он вот исчез. Да, они, им вообще нечего было сказать. И обратите, пожалуйста, внимание, что он, Иосиф, в этой ситуации может рыдать. А они остолбеневшие. И вот его реакция, потом она будет видна снова и снова. Будут еще места, где это будет мысль. После смерти Иакова это будет подтверждено. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Вот он им говорит все как есть, да, напрямую. Мы на это уже обращали с вами внимание. Потому что раньше он говорил, да, меня украли, выкрали там, из еврейского народа и так далее. А он говорит, вы продали в Египет. Дальше. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ну и дальше он рассказывает о том, что произошло. Рассказывает о том, что еще произойдет. Оказывается, что голод проходил 2 года, а еще будет 5 лет. И оказывается, что никакого другого способа для Израиля и для его детей, то есть для братьев Иосифа, для отца Иосифа, никакого другого способа остаться в живых больше нет. И они приходят в Египет за этим единственным способом. И они приходят не потому, что они заслужили, не потому, что они могли сказать, слушай, Иосиф, ну мы же дома какие были мирные, хорошие, добрые, счастливые, праведные детишки. Не-не-не, там была и 38 глава, которую мы с вами тоже читали, там было много разных событий. Они приходят и получают прощение не по своим заслугам, но по благодати, Божией, да, по благодати, которую Бог являет через Иосифа. Помните, мы говорили неоднократно, что Бог с ними, с ним, и это открывается ему, вот это он открывает это через Иосифа, Иосиф об этом говорит, и вот они получают такую благодать. И мне вспоминается пример из Клайва Льюиса, когда в одной из его книжек, я сейчас не помню и не проверил, по-моему, это «Серебряное кресло», если я не ошибаюсь, девочка подходит к реке, она попала в Нарнию, героиня книжки, она подходит к реке. Кстати, может быть, кто-то из наших слушателей, зрителей, особенно те, у кого дети, кто как раз сейчас, может быть, читает Льюиса детям, напомнит, какая именно эта книжка из вот этих 7 про Нарнию. Так вот, она попадает в Нарнию, и впереди, да, они разлучились с мальчиком, потому что вот они вместе должны были, но они на какой-то момент разлучаются, и впереди ручей или река, и она очень хочет пить. Но она видит, что на берегу лев, аслан. И вот она с одной стороны хочет пить, а с другой стороны она боится подойти. И аслан ей говорит такие слова. Если жаждешь, иди и пей. И у нее не хватает, естественно, силы попросить его отойти. Вот. Она говорит... Ну вот, как же, я боюсь, да, вот ты здесь, я поищу другую речку или другой поток. И аслан в этот момент говорит, но другого потока нет. Ну тогда я не пойду. Ну тогда ты умрешь от жажды. И получается, что для того... Да, ну а она говорит, а ты гарантируешь, что ты можешь обещать, что ты, значит, вот... ручной лев. Нет, я говорит, ел и девочек, и мальчиков. Значит, и что ей надо делать? А ей надо всецело довериться этому льву, аслану, а в библейском контексте льву из колена Иуды, между прочим, да, того самого Иуды, который проделал огромный путь изменения, с которым Бог работал. И тогда ей нужно подойти к этой реке и напиться. И она это делает. И оказывается, что все нормально. Вот. И здесь то же самое. Значит, им нужно довериться Иосифу, но другого пути у них нет, потому что другой путь – это смерть. И то же самое с нами. Нам нужно довериться Иисусу Христу. А бывает ли Иисус Христос суров? Конечно, потому что он не только агнец, он и лев. Есть ли такая вещь, как гнев Божий? Гнев агнца? Да. В Откровении Иоанна Богослова мы с вами будем читать и очень подробно читать о гневе Агнца. Но есть также и Божия любовь. И вот на этом стыке любви и гнева, и учитывая тот факт, что источник один, другого источника нет, вот это вопрос доверия. И когда Иосиф говорит своим братьям, «Подойдите ко мне», Это тоже для них вопрос доверия. А вдруг он сейчас им отомстит? А ведь была чаша, которую подложили в мешок Вениамина. А ведь были такие вещи. А как сейчас довериться? Это настолько пасхальная история, вот буквально замечательное окончание истории. Но Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Обратите, пожалуйста, на вот это великое избавление, обратите на это внимание. Это про что? А это про завет. Бог верен своему завету. Бог обещал, и Он исполнит. Обетования все стоят, что обещал Бог, то исполнит, пока хотя бы звезды погасли в небе. Помните, да, что обещал Бог, то даст, в старом известном христианском гимне. А дальше: «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Остается ли на них вина? То есть, понятно ли, что они это совершили? Да, остается. Но эта вина прощена. То есть, как бы она заявлена. Он не говорит, что, слушайте, вы вообще ничего не делали. Вы делали. Сравни, пожалуйста, эти стихи. Вы продали меня в Египет в начале 45 главы. И не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараона и так далее. 8 стих. Так что же, вы продали меня в Египет? Или Бог поставил? А вот и то, и другое. Мы распяли Иисуса Христа нашим непослушанием. Мы распяли Его нашим грехом. Мы распяли Его нашим неверием, нашим отрицанием, отвержением. Но Бог воскресил Его из мертвых. А это уже как раз и есть смысл новозаветных посланий. Вот вам прямо из этого маленького кусочка истории Иосифа, вот вам уже переход к пасхальной истории, истории страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа. Это невероятно. И потом он тоже будет говорить, да, уже после смерти Иосифа, после смерти Иакова, Иосиф скажет: не бойтесь, вы замышляли зло, но Бог обратил это на добро. И мы уже говорили в прошлый раз про Римлянам 8:28. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот Римлянам 8:28 уже здесь, в книге Бытия. Вот так.
Давай я прерву тебя ненадолго.
Таки давай. Я вот паузу прямо сделал, я сижу и думаю, ну когда же.
Вступит или не вступит?
Да.
Смотри, у нас есть приветствие от Жанны, она к нам ненадолго, но мы тебе, Жанна, всегда рады. Даже если ты ненадолго, нас приветствует Юрий, Ольга Свешникова и Александр Дружинина. И у нас уже есть ответы на вопрос поставленный. Ольга пишет: для меня красной нитью в истории Иосифа идет Бог. Бог зло обращает в добро. Для своих детей, а для всего человечества Бог спас нас от зла на Голгофе. Жанна пишет: а добра больше, просто мы замечаем то, что сами созидаем вокруг себя.
Да, так оно и
Саша
есть.
Саша пишет: но лев из колена Иуды не ел мальчиков и девочек, если вот. Только на суде в будущем.
Конечно, нет. Когда Льюиса обвиняли, правда, не за это, а за концовку последней битвы, последней из его нарнийских книжек, его обвиняли там в богословских ошибках. Вот, он это сказал, что отвечал, что я не богословские трактаты пишу, я пишу все-таки художественную литературу. Да, но лев из колена Иудина когда-то будет совершать суд. Вот,
да, откроет
суд
книгу.
Откроет книгу, совершенно верно. Вот, да, теперь еще пару моментов здесь же из истории Иосифа. Значит, вернемся на минуточку к Иакову, Израилю. Это 46 глава. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков». Кстати, обратите внимание, что он называет его по его первому имени. Да, по тому имени, с которым он когда-то входил в этот завет. А он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Я Бог». И смотрите, друзья, как звучит продолжение завета. И обратите, пожалуйста, внимание, что этот завет повторяется уже сейчас, когда совершилась Божья защита. То есть Израиль и его сыновья уже защищены от смерти. И вот звучит повторение завета. «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет». То есть, очевидно, у Иакова были свои страхи. «Ибо там произведу от тебя народ великий». Вот вам завет. Помните, мы говорили в связи с Авраамом, что Авраам так и умер, не увидев исполнения вот этого, этой части завета, да и не только этой, но и этой тоже, народа великого. Вот он этого не увидел. Бог говорит: «Я произведу от тебя. Я пойду с тобою в Египет. Я выведу тебя обратно». Вот это поразительная совершенно вещь, потому что могло сложиться ощущение. И потом уже, читая пророков, особенно пророков вавилонского периода или предвавилонского периода, да, уже более позднего периода, мы с вами увидим, что израильтяне зачастую ассоциировали свой народ с землей, данной Богом. Вот есть земля, значит, есть жизнь. Нет земли, нет жизни. И земля, которая являлась Божьим подарком для них, на самом деле вставала для них выше самого Бога. То есть, ну, вот когда встал вопрос о переселении, там, выходе, допустим, в Вавилон идти, да, вот им было сложно понять, что Бог может специально сам вести их в Вавилон. В Вавилон он их вел для наказания, в качестве наказания. За то, что... Ну, там я не буду сейчас расшифровывать, потому что там было много всего. И не заботились они о земле, и было идолослужение и так далее. Вот. А здесь он ведет в Египет для охранения. «Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Вот. То есть ты умрешь на руках Иосифа. Поразительная совершенно вещь. Оказывается, ну, опять, оказывается, я говорю с некоторой такой, может быть, иронией, оказывается, Бог больше, чем Бог какого-то конкретного участка земли. Оказывается, Бог более, чем Бог святой земли. А помните, как Господь, как Бог охранил младенца Иисуса и Марию, и Иосифа? Да, что сказал ангел Иосифу, когда было преследование, да, когда стало понятно, что Ирод собирается его погубить? Они ушли в Египет. Они находились в Египте, и они вышли из Египта. Как в свое время народ израильский был сохранен Богом в Египте. И вот после того, как Иаков получает вот это откровение, тогда вот он уже смело отправляется и смело идет в Египет. Но вот опять-таки поразительная штука и опять невероятное совершенно такое перекрестие, да, вот событий Ветхого Завета и событий Нового Завета. Вот.
Хочу тебя немножко перебить, извини. У меня в начале моей христианской жизни была подруга, которая вот именно когда читала Ветхий Завет, она говорила: «Я не могу воспринимать Ветхий Завет как что-то, касающееся моей жизни». Она говорит, это, ну, рассказывала, говорит, я, ну, вот просто не могу. Она говорит, я читаю ветхозаветные истории, и это вещи, которые, говорит, для меня проходили в прошлом, и я их никаким образом вот не могу применить к себе, вообще перенести их даже, не то что на Новый Завет, а именно их отношение лично к ее жизни. То есть это ее, для нее были какие-то древние истории.
Вот как раз очень важно, читая Священное Писание, я понимаю, что нас слушают и пасторы церквей, я понимаю, что нас слушают преподаватели воскресных школ, очень важно, читая Священное Писание, ассоциировать его и с жизнью людей того времени, и с нашей жизнью тоже, для того, чтобы вот эта релевантность, да, вот тот факт, что это относится к нашей жизни, чтобы люди это видели. Вот... Скажи, пожалуйста, я не знаю, сейчас я задам вопрос, может быть, это только у меня, значит, может быть, у других людей такого нет, может быть, у тебя это есть, может быть, нет, ну, ты сможешь ответить, и наши слушатели, зрители, у тебя бывает когда-нибудь такое ощущение, что вот когда-то в прошлом, может быть, в недалеком прошлом, жили такие колоссы христианской веры. Сейчас такие люди тоже живут, но им уже много лет, там, не знаю, 60, 70, 80. Вот, а время таких героев веры прошло. То есть сегодня, сейчас, ну мы живем, но мы... мы читаем, допустим, о прошлом, да, допустим, если мы даже берем российское евангельское движение, мы читаем про Проханова, других людей, да, кто-то из нас был знаком с лидерами там, Баптистского союза, и не только Баптистского союза. Это как у Лермонтова, да, то вот были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. То есть мы где-то там внизу, а вот эти люди, они совершали великие вещи. У меня вот такое иногда бывает, такое ощущение, что знаешь, время богатырей тебя... прошло. Угу. Да.
У тебя, наверное, создается это впечатление, у меня оно тоже иногда бывает, но оно, наверное, создается только потому, что библейская история и Библия, она у тебя перед глазами, об этих героях веры ты читаешь. И ты возогреваешь в себе эти воспоминания. О тех героях веры, которые существуют сейчас, ты, возможно, узнаешь не так часто. Потому что, меня, знаешь, я вот тоже вспоминаю о том, что я, наверное, года 3 или 4 назад редактировала одну книгу на пастора церкви. Угу. Но он уже ушел в вечность. И он рассказывал, называется книга «Гонения христиан в России». И так. Он рассказывал о своей жизни, о том, как Бог их вот в трудные военные, послевоенные времена вел. И ты, когда читаешь эту книгу, ну, я как бы сейчас подробности, наверное, не приведу, потому что можно посмотреть, но очень интересная книга. Но ты удивляешься, насколько люди доверяли Богу и насколько Бог их прям явным образом вел, понимаешь? Вот, наверное, это только поэтому. Ну, то есть ты не можешь просто соотнести эти вещи.
А потом еще начинаешь думать, а в моей-то жизни это есть? Вот у меня ситуация какая? И вот в этой связи я открываю 47-ю главу книги «Бытие». Мы продолжаем смотреть на вот эту историю. Но уже появляется Яков, да, не только Иосиф и его братья, но Яков. Яков говорит... примерно то же самое, что мы сейчас с тобой сказали. Значит, Яков перед фараоном, 9 стих. Яков сказал фараону. Теперь послушай внимательно, что он говорит, просто с этой нашей современной позиции. Дней странствия моего было 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. То есть он такой смотрит... Значит, да, он, Иаков, а потом про израильтян будут говорить, да, израильтяне, потомки Иакова, великий человек. И он такой смотрит и говорит, я прожил на данный момент всего 130 лет, и отцы мои, Авраам, Исаак, да, они совершили больше и жили больше. И действительно, они... достойный, как бы, вот, ну, вот я вот до этого еще не дошел. Но в случае с Иаковом ты понимаешь, что это смирение, которому его научил Бог. У него раньше смирения не было. Вот он пытался урвать. А в случае и с нами, да, важно понимать, что если мы смотрим назад, и мы говорим, да, вот эти люди – герои веры, это эти люди, которые шли до нас, совершили действительно для Бога великие вещи, и в смирении мы можем сказать, да, мне до них еще далеко. Но дальше 10 стих. Дело в том, что Яков делает то, чего ни Авраам, ни Исаак не делали. Более того, Авраам из-за своего неразумного поступка когда-то, чуть не, ну так, условно выражаясь, чуть не поставил фараону подножку. Когда у Авраама были его приключения в Египте. Так вот, 10 стих, «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Значит, что здесь великого? Сначала Иаков говорит, «Да, мои дни жизни не дотягивают до того, что было у моих отцов, у отца, у Исаака и у дедушки Авраама. Они жили больше, они совершили больше и так далее». А дальше вдруг он делает такое, что ни Авраам, ни Исаак не делали. Он благословляет фараона. Он не в том состоянии, не в том положении, не в том возрасте, не в той ситуации духовной, чтобы жену за сестру выдавать и так далее, но он в состоянии благословить их. И вот тоже мое внимание все время на это обратили, мне сказали о том, что и правильно обратили, что, смотри, смирение заключается в том, чтобы понимать, насколько мы зависим от Бога. А дальше, когда мы зависим от Бога, Господь ставит нас на свое место в нашей жизненной ситуации, проводит через те испытания, которые Он для нас приготовил, и дает ту возможность приносить плод для Него, которую Он тоже приготовил, которую Он замыслил для нашей жизни. И мы сейчас можем сказать, да, вот, вспоминая ту книжку, про которую ты говорила, да, герои веры, как они страдали, как они проходили с верностью это жизненное поприще. Нам сегодня в другой ситуации, вот нам с тобой в частности, и с Александром, и с Ольгой, Господь дает сейчас возможность сидеть перед этими микрофонами, перед этими камерами и изъяснять Библию людям, которые смотрят сейчас, которые будут смотреть и слушать потом. Это возможность, данная нам, и это возможность, которой нельзя пренебрегать. Смирение в том, что мы говорим, да, мы недостойны. А дальше и благословил Иаков фараона. И благословили каждый из нас тех людей, которых Господь в нашей жизни посылает. Замечательная совершенно история. Вот здесь, с одной стороны, ответа, скромного ответа Иакова действительно, а дальше и благословил фараона. Что говорят нам с тобой или ничего не говорят?
Нет, нам говорят с тобой. Жанна пишет, если люди нас не принимают, у нас есть заступник, Иисус Христос. Юрий пишет, Он в наших сердцах. И Юрий также пишет, Бог дал нам залог Духа, и Он в нас упование славы. Еще пишет нам Николаева Яна. Шалом, возлюбленный Господом. Слава тебе, Господь, за твою любовь ко мне.
Да. Слава Богу. Слава Богу. И дальше еще пару моментов я хочу прочитать. Здесь же в 47 глава, да, 29 стих. «И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись мне и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, сделаю по слову твоему. И мы с вами говорили о том в наших предзаписанных передачах, мы с вами говорили о том, насколько Иаков привязан к земле. Мы, дойдя уже до пророчества, потом уже в Новом Завете, а, кстати, нет, даже уже вот буквально через несколько недель, когда дойдем до 24-25 глав Евангелия от Матфея, будем говорить вот об этом представлении, о том, как евреи представляли воскресение, где начнется воскресение, кто будет первым воскрешен. И получается, я сейчас тоже не буду здесь уходить в эти подробности, потому что их много еще, и у нас будет время этим заняться. Получается, что Иаков хочет оказаться в земле со своими отцами, с Авраамом и с Исааком, для того, чтобы участвовать в воскресении. Вот Иосиф будет похоронен в Египте. Он настолько, и доктор Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, считал, и он не один в таком взгляде, который придерживается таких взглядов, так вот он считал, что Иосиф как раз более концентрируется на небесном. Он не настолько привязан к земле для воскресения. То есть, как бы, он понимает, что он воскреснет в любое время, Господь его воскресит и приведет к себе. Для Иакова же важно оказаться именно там вместе с отцами. Вот, и дальше, 48 глава, после того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и история с благословением. Во-первых, Яков... Да, давай.
Чего? Ты знаешь, чего? Я хотела все-таки задать вопрос. У меня вопросик стоит в моей Библии. Вот смотри, когда Израиль говорит Иосифа положить руку под стегно. Что это за обычай такой?
Вроде бы, под одеяло.
Читали раньше, да. Под стегно я подумала, что это под бедро. Стегно, это же бедро.
Нет? Слушай, я сейчас сходу не готов, на самом деле, ответить. Это как раз та самая
пыталась найти, поискать, я не поняла.
Я не буду додумывать. Я не готов ответить. Может быть, кто-то из читателей, из зрителей ответит быстро. Но я бы сейчас эту историю оставил на следующий раз по поводу...
Хорошо.
Я понимаю, что там, что это было обещание. То есть это клятва. Это клятвенный обычай, это мы можем четко сказать, да, и клятвенный обычай при постели умирающего. Но ты-то спрашиваешь больше, ты спрашиваешь про то, как, где этот обычай еще был, я сейчас не готов на это сказать, это нужно было бы посмотреть дальше. Но давай мы вернемся в следующий раз к этому, хорошо? Вот. 40, так, сейчас у нас тут 48 глава, да, я просто бегу прямо по стихам, которые отметил, 15 стих. «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня, и с тех пор, как я существую до сего дня, Бог, пасущий меня, да, а потом будет я пастырь добрый, а до я пастырь добрый, до того, что скажет Иисус, будет Давид, и будет Псалом, когда Давид говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Та же самая мысль, Бог пасущий меня. Значит, они были пастухами, но вдруг они осознают вот эту важную историю про то, что есть архипастырь. Значит, они пастухи, а он знал, что такое пасти овец. Он там даже всякие эксперименты проводил над овцами. Помнишь, да, когда он выводил себе породы? Вот. Осознавая, что он пастух, он при этом понимает, что есть кто-то, не кто-то высший. И вот в связи с этим вспоминается еще одно место Нового Завета. Это 1 Петра, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Значит, пастырей умоляю я, сопастырь. А 4 стих. «И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Совершенно спокойно можно сказать, что благословение, которое дает Иаков, это пастырское благословение. Он фактически признается, говорит, да, я пастух, я всю жизнь был пастухом, но есть тот, кто меня пасет. И замечательная история с перекладыванием рук, 17 стих. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии. И сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик. Но меньше его брат будет больше его. И от семени его произойдет многочисленный народ». Что он делает? Как думаешь?
Благословляет.
А чего он руки-то перекладывает? Я вот не знаю ответ на этот вопрос.
Может быть, это его прошлое напоминает ему о его благословении, как он сам получил благословение.
Вот магия именно так и интерпретирует это тоже. Он ссылается на прошлое самого Иакова, да. И он говорит, вот это уже было. Но только ему пришлось, даже нет, ему не пришлось, а он пошел на то, чтобы получить это благословение хитростью. Смотри, Иаков получил благословение хитростью, хотя оно ведь ему было обещано изначально. Помнишь, когда Иаков и Исав еще были в утробе матери, Ревеки? Да, соответственно, это было обещано. Это было понятно. Но Иаков пытается выманить это. Он пытается обвести Бога вокруг пальца. Сейчас же Иаков делает ровно то же самое, но никому не нужно его обводить вокруг пальца. Он это просто делает. Может быть, у него откровение... Даже не может быть. Я думаю, что это именно откровение от Бога. Но это то, что могло... Это меньшие станут большими. Потом в Новом Завете этот принцип тоже будет. Меньшие станут большими. В Царстве Божьем, да, когда Христос призовет нас, когда Христос придет, также меньшие станут большими. А тот, кто служит сегодня, да, он получит больше. Вот эта вот перестановка, она потом будет. Я не могу до конца полностью ответить на вопрос, почему он так делает. Но параллель с тем, что вот так с ним когда-то поступили, она, конечно, великолепна. «И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших». Откуда он это знает? А Бог ему сказал. Помните, помнишь, Бог ему говорит, я пойду с тобой в Египет, и я верну. Потому что, вообще говоря, без этого Божьего обещания переселение в Египет могло бы звучать как конец всего. Ну, то есть, значит, будет народ, будет потомство, это мы поняли. Но в благословении это была ведь еще и земля. Вот эта земля, которую Бог даст. Так что же он теперь? Дает потомство, дает жизнь, а землю отбирает? Нет, будет и земля, и будет благословение, и Бог в свое время вернет. И об этом Иаков напоминает Израилю, ну, и напоминает Иосифу перед смертью. Вот такая вот тут история. И 49 глава благословения сыновей. Можно долго говорить, мы обращали внимание с вами на Иуду. Вообще переслушайте, пожалуйста, эту запись. По-моему, она была позавчера, если не ошибаюсь, по 49 главе. Там даже два дня. Там есть 10 стих, 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, мессия». Это можно переводить. Вот кто этот примиритель? Это одна из вообще важнейших здесь деталей. Это открытие, откровение Божьего Царства, когда Господь придет на эту землю, когда Мессия придет, когда примиритель придет, и ему покорность народов. Вот, послушайте, пожалуйста, эту запись. У нас очень мало времени, я не буду сейчас это повторять снова. Есть что почитать, давай, или можем
Да, есть что почитать. Смотри, Саша пишет, проанализировала свою жизнь, первую свою веру вспомнила, потом события, которые заставляли верить. Сейчас кажется, что веры меньше. Наверное, просто ситуации еще не наступили. Здесь смайлики такие. Хотя Бог показывает свою милость, свою силу, как Он проводит меня.
Да, знаешь, мне просто хочется здесь сказать, но я не могу это сказать. Хочется, но не могу. Что, ну как же ситуации не наступили? Смотри, в какое время живем. Что сейчас происходит? Еще как наступили? Но наступили для кого-то другого. Для Саши пока еще, наверное, нет. Значит, Господь готовит для того, чтобы были силы, когда в вашей конкретной жизни эти ситуации наступят. А когда вас это коснется. Это не если, это именно когда. И оно может быть разное. Вот. Так что, наверное, это время такой подготовки. И я все-таки прочту еще, есть время, есть чуть-чуть времени, 50 глава, я просто иду по тем стихам, которые я отметил, 19 стих. Это как раз то, на что я уже ссылался, после смерти Иакова, когда братья, конечно, очень испугались. Ну, потому что теперь-то, да, теперь-то он с нами разберется. Теперь-то Иосиф нам воздаст. И обратите, пожалуйста, внимание на слово, на фразу, которая повторяется здесь дважды. «Не бойтесь». Интересно, что когда Бог открывается человеку, ну, например, откровение Бога человеку через ангелов, он тоже говорит эту фразу. «Не бойтесь».
«Бойся, да».
«Не бойся, не бойся». Да. Причем есть чего бояться. Есть прошлое, которое этих братьев иногда посещает, и, очевидно, оно их посетило тогда, когда все это происходит. Не бойтесь, а дальше. Ибо я боюсь Бога. Значит, он об этом, во-первых, он об этом говорил. Он об этом говорил когда-то жене Потифара. Помнишь, та же фраза? Я боюсь Бога. Это прошло столько лет. Во многом Иосиф изменился. В этом он не изменился. Теперь смотри, какое развитие здесь. Вы не бойтесь, потому что я боюсь Бога. Вот если бы я не боялся Бога, тогда вам сейчас пришлось бы бояться. Но в той ситуации, которая есть, у вас страха не должно быть. Вот, вы умышляли против меня зло. И опять он им говорит абсолютно честно, как Иисус нам говорит, да, что мы грешники, мы грешные люди. И это не такая иногда современная психология, когда типа, ну, вы не совсем грешники, у вас просто, ну, определенные ограничения в духовной сфере. Вот, он не говорит, что, ну, вы не вполне четко продумали последствия своих поступков. У вас были определенные когнитивные затруднения. Нет, он им говорит совершенно четко. Вы замышляли против меня зло. Дальше. Вы не бойтесь. Вы замышляли против меня зло, но вы не бойтесь. Почему? Потому что я боюсь Бога, и Бог обратил это в добро. Зачем? Чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. То есть вот вы меня... Иногда говорят, как сочетается, да, например, предательство Иуды и воскресение Христа, искупление. Является ли Иуда предателем? Да. Совершил ли он страшнейшее преступление, предав Христа? Да, конечно. Мы не отрицаем это ни в коем случае. И при этом Бог обращает это предательство, опять-таки, приходя к этой нашей пасхальной теме, обращает на добро, обращает для того, чтобы спасти жизнь людей. Кстати, тогда братья Иосифа, его отец Яков, для того, чтобы спастись, должны были прийти в Египет. Сегодня для того, чтобы спастись, мы должны прийти к Иисусу Христу. Другого пути нет. Дальше повтор. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Иисус скажет, я пастырь добрый. Господь печется о вас. Потом неоднократно это все повторяется. Господь печется о вас. Предайте себя, положите себя под его руку. И успокоил их и говорил по сердцу их. Вот это прощение, вот это великое откровение Божие в книге «Бытие» как раз для вот этих наших с вами пасхальных дней. Есть еще какой-нибудь комментарий один? Или мы можем...
Ты знаешь, да, Ольга Свешникова пишет, что стегно, значит, очень близко к телу и душе. И вот есть еще один комментарий, но я не знаю, ты, наверное, ответишь. Непонятно ответ, это констатация. Виталий пишет, как вы видели славу Господа во время рождения свыше через Духа Святого, так и воскресение не замедлит, ибо пронзение Господа не печь, а наследник. Понимаешь, о чем здесь?
Пока нет, но, наверное, оставим это до следующего раза. Угу. Я в заключение скажу лишь одну вещь. Бог говорит, это очевидная вещь вроде бы, и сказал Бог. Бог говорит, когда нас сотворил, Бог говорит, когда нас воспитывает, Бог говорит к нам, когда мы согрешили, Бог является для того, чтобы дать нам спасение. Начало воскресения Христова в книге Бытие. Давай скажем ему просто спасибо, благодарим его. И на этом завершим наше время сегодня в эфире. Угу, помолишься?
Давай. Да, хорошо. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твою кровь, которую Ты пролил за нас, и за Твое воскресение, Господь. Спасибо за то, что Ты являешься нашим пастырем, который ведет нас. Господи, мы доверяем Тебе, мы верим Тебе, и спасибо Тебе за ту веру, которую Ты вселяешь в нас. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии. Продолжение следует...